программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Виталий Васильевич Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, он же заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, доктор биологических наук. Добрый день. Ну, у вас есть как бы парад таких номинаций, которые сейчас очень востребованы. Многие видели, конечно, Виталия Васильевича на телеэкране. Но у нас очень много вопросов и от слушателей нашей программы, и от читателей журнала. Я хотел бы начать с такого общего. Но то общее, которое сейчас беспокоит. Много говорят о новой волне эпидемии коронавирусной. Другие говорят, нет. В частности, Собянин сказал, мы не ожидаем в Москве второй волны. Другие говорят, это вообще неправильное слово, волна. Это не волна, но правильный. Народ уже многими терминами такими вот попугали. Нет, это просто может быть подъем, вспышка, обострение. Это заболевание называется в основном осень. Вот какую-то профессиональную такую точку зрения на нашу перспективу.
Вы знаете, вот какая у нас перспектива? Вирус попал в человеческую популяцию. Сейчас он, если мне не изменяет память, в 220 странах есть люди, которые так или иначе с этим вирусом столкнулись. То есть мы почему-то все время говорим «больные, больные». Хотя больных вот сейчас можно оценить уже приблизительно. Наверное, говорить о больных – это процентов 15, может быть, 20. Все остальные – это вирусоносители, то есть люди, которые столкнулись с вирусом. И больше половины, процентов 60-70, вообще переносят это заболевание бессимптомно. Но они с вирусом столкнулись, их организм начал с ним бороться и какие-то защитные механизмы вырабатывать. Он никуда из человеческой популяции деться не может. То есть он теперь будет, как остальные четыре.
То есть с этим будем жить, да?
Мы с этим теперь будем жить, надо к этому привыкать. Но живем же мы с гриппом, живем мы с другими острыми респираторными и вирусными, и бактериальными заболеваниями. В мире каждый год умирает 1,5 миллиона человек от туберкулеза. Это тоже респираторное заболевание, да? И никуда от этого не деться. От гриппа тоже умирают люди.
От ВИЧ?
Ну да, я уж не говорю да, про такие опасные инфекции, как вирус иммунодефицита человека или гепатиты Б и С. Вот еще будет одна инфекция. Поэтому надо с ней приспособиться, с ней бороться. Она никуда не исчезнет. И вот мы каждый день... Я думаю, что практически во всех странах будем регистрировать случаи заболевания. Не заболевания, вернее, будем идентифицировать людей, у которых есть вирус, которым попал вирус. И это будет продолжаться, по-видимому, всегда, потому что вот этот коллективный иммунитет, о котором все говорят, я вот сразу сказал в начале, когда эта инфекция попала в человеческую популяцию, что переболеет процентов 70-80 населения.
Мира.
Мира, да, естественно.
Пока не выработается.
Да, да, иммунитет. Пока будет такая прослойка иммунная, да, которая уже к новой встрече с вирусом, она на него реагировать не будет. Но мы пока еще даже не знаем, насколько продолжительным будет вот этот иммунитет, насколько на год, на два, на три. На 10. Мы можем сравнивать только с другими коронавирусами. Вот когда люди заражались вот этим первым SARS, да, атипичная вот эта пневмония, о которой говорили, там иммунитет был 10 лет, да, MERS там 5 лет. А вот обычные коронавирусы, их мало кто изучал, но все равно, по крайней мере, год-два иммунитет сохраняется после перенесенной инфекции. Поэтому эти случаи будут всегда. И вот то, о чем говорят, там волна, не волна, никакая это не волна будет, это просто будет осенне-зимний подъем, обострение, ну, всех, не только коронавируса. Грипп никуда не ушел, не делся, будет новая волна, которая пойдет опять с Юго-Восточной Азии. Аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, те вирусы, которые тоже вызывают достаточно серьезные заболевания. Поэтому вот сейчас, когда мы говорим, как готовиться, как что делать, самое главное, мне кажется, сейчас научиться делать дифференциальную диагностику, то есть чтобы понимать, что у человека, вот этот коронавирус или все-таки грипп.
Да. Ведь никто
не проверял.
Там,
да, никто сейчас не проверял.
Только коронавирус и все.
А может, тоже грипп никуда был, не делся. Никуда он же никуда не делся. Поэтому вирус все время будет циркулировать, все время кто-то будет болеть. Но я сразу хочу сказать, что, во-первых, мы уже понимаем, что болеют в основном все-таки легко. Никаких таких серьезных последствий нет. Есть категории людей, мы, наверное, сегодня о них будем говорить, которые переносят
это тяжело. Да, поговорим, есть вопрос на
это. Да, которым надо действительно, да, принимать особые меры. Но мы уже имеем опыт лечения, и это очень важно. Мы уже знаем, какие категории пациентов, как лечить. Кого нужно госпитализировать, кого не надо госпитализировать, кто может лечиться дома. Мы знаем, и люди, наверное, все уже понимают, что если ты заболел респираторным заболеванием, пусть это не коронавирус, ты все равно являешься источником инфекции и должен находиться дома. Да. Называйте это как угодно, там, карантин, не карантин, просто находиться дома и стараться не заражать окружающих. Те, у кого хронические болезни, вот сейчас, пока до осени есть время, надо ими заняться. То есть надо укреплять иммунитет.
Да. Ну, вообще, кстати, вот и ваш коллега, господин Чучалин, он был у нас в гостях, он высказывает такую мысль, что вообще надо иметь программу укрепления иммунитета. Вот преграда. Потому что даже вакцина – это не панацея, мы об этом поговорим. Надо просто принимать ряд мер, которые повышают сопротивляемость человека, людей к этому заболеванию. Тем более, как вы говорите, нам все равно с ним жить.
Да, нам с ним жить. И раз мы заговорили о вакцине, действительно, не надо связывать успех борьбы с коронавирусом с созданием или не созданием вакцины.
Ну, вот президент сказал, вакцина не панацея.
Не панацея, конечно, конечно.
Ну, вот я хотел насчет вакцин. Я знаком с вашей точкой зрения, и она совпадает с мнениями очень многих специалистов, не только у нас в России, но и за рубежом, что торопиться с вакциной, как говорят на ломаном языке, торопиться надо, нет. Вы даже называли сроки, там 4-5 лет должно пройти, пока она как бы себя зарекомендует эффективной и, главное, не имеющей побочных эффектов. Очень много критики было и в адрес ВОЗ по поводу того, что она проводила когда-то какие-то там вакцинации, которые привели к тяжелым последствиям. Есть до сих пор мнение наших ученых и медиков, что все-таки, как это не отрицают некоторые, все-таки, например, для детей побочные влияния вакцин более как бы опасны, приводят к аутизму и к прочим последствиям. Но вот давайте поговорим с вами о вакцинации и начнем с детей. Я просто озвучу вопрос. Многие родители чрезвычайно обеспокоены слухами о ближайшей поголовной вакцинации детей от коронавируса. Естественно, когда такая вакцина появится, и прививки будут делать, по слухам, в каждом школьном учреждении. Ну, это слухи, сразу скажем, что пока во Франции, например, чтобы в школу ребенка отдать, там десятки нужно прививок делать. У нас есть закон соответствующий. Мы уже не раз в нашей передаче говорили, что прививки могут быть только добровольными. Это касается как взрослых, так и детей. Но взрослые начинают паниковать, вот цитата из вопроса. Нет гарантии, что повсюду будут соблюдены все нормы, от санитарных до проверки подлинности вакцин в связи с появлением вот в мире массы контрафактных лекарств, например. И очень важный вопрос о том, что надо все-таки сделать прозрачным, об этом, кстати, Михалков говорил в своей передаче, состав вакцины, она должна быть отечественной, давайте добавим этот его аргумент, который сейчас вошел в дискуссию. Вот давайте в круге этих тем рассуждаем. Во-первых, дети, насколько необходимо вообще их вакцинировать?
Я вначале, можно пару слов просто скажу, что я, наверное, тот человек, который, наверное, чаще всех выступал вот публично и агитировал за вакцинопрофилактику, потому что я занимаюсь вакцинами очень много лет, я знаю, что это такое, и я всегда вот за вакцинацию.
Ну, вы научный руководитель, не вакцинацию.
Да. И на самом деле, поверьте мне, я очень хорошо вот изучил вот этот вопрос об осложнениях и все. И когда я говорю о том, что необходимо вакцинироваться, я всегда говорю только о том, о тех вакцинах, да, которые мы имеем в практике, которые мы испытывали десятилетия.
Уже известные,
апробированные. Мы знаем, как они работают, как они действуют, и что они вызывают, и каким образом даже сейчас мы знаем, они вызывают иммунитет у взрослых и у детей. Это все происходит по-разному. Так же, как и каждая вакцина, живая или убитая, она тоже по-разному вызывает вот этот самый иммунный ответ. Поэтому я вообще за вакцинацию. Что касается обязательно, не обязательно. Я противник вот этого обязательного. Наверное, все-таки есть категории людей, которым делать вакцину какую-то обязательно. Но ведь мы, например, собираясь куда-то в тайгу или что-то еще, мы же всегда себе сделаем вакцину против клещевого энцефалита.
Ну, или в Индию.
Если мы едем в Индию, то обязательно сделаем против гепатита А, например, или там. Едем в Африку от желтой лихорадки.
Но это уже годами испытанные.
Да, это годами испытанные вакцины. Есть категории людей, которым необходимо прививаться, ну вот, скажем, от того же самого гриппа. Это врачи, работники общественного транспорта, что те, которые контактируют с большим количеством людей. Наверное, да. То, что касается обязательной, да, вакцинации, я против, несмотря на то, что сейчас вот это существует антивакцинальное лобби, которое придумывает всякие мифы, легенды про вакцинацию. Но все равно я считаю, что это должно быть добровольное желание человека.
И закон защищает отношение человека.
Притом он должен понимать и ответственность, родители должны понимать ответственность перед здоровьем своего ребенка и здоровьем других детей, да, если вот такой ребенок попадает в такие детские коллективы.
И все-таки дети, насколько они подвержены?
А вот что касается коронавируса, то я абсолютно не уверен в том, что надо прививать детей. Мы уже понимаем, что дети, если и болеют коронавирусом, болеют легко. Тяжело болеют дети больные, у которых есть какие-то нарушения здоровья. С повышенным весом, это с диабетом, такая категория детей, с какими-то врожденными заболеваниями, которые так или иначе связаны с иммунной системой. Но ведь мы вакцинируем всегда здоровых детей. А больных детей мы стараемся, да, вначале вылечить, да, вывести их на эту планку здоровья, потом только вакцинировать. Поэтому речь не идет о вакцинации вот тех детей из группы риска, потому что мы не знаем, да, как это все будет. И в первую очередь, если говорить о вакцине, которая создается, она, наверное, должна быть для врачей, опять же, для людей вот таких, для людей с хроническими заболеваниями, скажем так, да?
Группа риска.
Да, для групп риска в первую очередь. И поэтому должна быть особая вакцина. Я уже сказал, что вакцинация детей и взрослых, она совершенно разная. Если вакцина против кори дает ребенку двукратная вакцинация практически пожизненный иммунитет, то взрослому человеку она дает иммунитет только на год. Да?
То есть вот, ну, а к тому же, возможно, мутации, ведь вирус может мутировать.
Вот этот вирус, да, пока он, к счастью, не мутирует настолько, чтобы можно было говорить о том, что придется каждый год делать новую вакцину. Все не так. Но опять же сказал, что мы вакцинируем все равно здоровых людей. Поэтому мы должны быть абсолютно уверены в том, что препарат не только эффективный, но и абсолютно безопасный.
И а для этого нужно время.
Для этого, конечно.
Меня
для,
вот, знаете, настораживает эта некоторая гонка. Видимо, за ней есть какие-то интересы и бизнеса, конечно, и престижа национального, конечно, и прочее, прочее.
Конечно, и очень жаль, что это вот заслоняет саму идею, да, создания.
Кстати, это может дискредитировать.
Вот я этого и боюсь, вакцинации. Что это как раз может сыграть на руку как раз тем людям, которые вот с вакцинацией борются. Можно придумать и создать прототип вакцины в лаборатории за несколько месяцев, то есть когда ты понимаешь, что ты хочешь делать. Но проверить его за полгода, за год нельзя.
Ну, вы называли 4-5 лет.
Да, обычно на создание вакцины до ее широкомасштабного применения уходит где-то около 4-5 лет. Конечно, можно этот процесс ускорить, убрав какие-то бюрократические препоны, но поверьте мне, те бюрократические вещи, которые стоят перед внедрением вакцины в практику, они как бы правильные. Они проверены годами, да. Не годами, десятилетиями.
И оправданные практикой.
Поэтому нельзя ничем пренебрегать, нельзя что-то ускорять, нельзя что-то совмещать, нельзя что-то...
Чтобы отрапортовать.
Да, что просто, да, вот мы первые, мы сделали, и мы сейчас
будем прививать.
Поэтому я надеюсь все-таки, что никто в сентябре вот такую массовую вакцинопрофилактику от ковида не начнет. Тем более, что, понимаете, здесь какая ситуация. Все-таки вирус не настолько страшный, чтобы устраивать эту гонку. Я понимаю, если бы там смертность была, там, скажем, как от вируса Эбола, там 40%, там, да, 50%, это же, ну, это не чума и не холера, и даже не сезонный, не пандемический грипп. Поэтому, ну, нет такой вот
спешки. Кстати, вот я хотел привести мнение вашего коллега, немецкого вирусолога Хендрика Штрейка. Он излагает окончательные результаты своего исследования в течение какого-то времени изучал. Верхний предел летальности, то есть смертности COVID-19, составляет всего 0,36%. Вероятнее, она находится, вот эта вот планка, да, в диапазоне от 0,24 до 0,26. Или еще ниже.
Или еще ниже.
Средний возраст умерших с положительным результатом теста составил 81 год. Да? Новое исследование антител у доноров крови в Дании показало очень низкую летальность COVID-19 – 0,08 для лиц в возрасте до 70 лет. Исследование антител в Иране, одно из первых и наиболее пострадавших от COVID-19 стран, также показало очень низкую летальность – от 0,08% до 0,12%. Но это же очень низкие. Вот, а что у нас с гриппом, а что у нас
с гриппом? С гриппом ситуация похожа, да. Вот почему-то, когда появился ковид, мы стали считать смертность так, как считали ее раньше в Европе и в Америке от гриппа. Дело в том, что у нас каждую эпидемию гриппа, каждый год, от гриппа умирает менее 1000 человек. 800, 600, 700, где-то вот так вот. Но у нас умершими от гриппа считаются те, кому поставили этот диагноз, да, вот была эпидемия гриппа. Честно говоря, никто лабораторный диагноз-то не ставил, потому что этой системы обычно в практике врачей нет. Но поскольку была эпидемия, да, это грипп, поставили такой диагноз, вот у нас такая смертность. В Америке умирает от гриппа каждый год 30-40 тысяч человек, потому что там есть такое понятие отсроченной смертности. То есть если человек больной, например, сахарным диабетом, заболел гриппом и умер потом через неделю или 10 дней после перенесенного гриппа от сахарного диабета, он все равно считается умершим от гриппа. Потому что если бы он с этим вирусом не встретился,
ну, это ситуация, он бы прожил бы на самом деле.
Да. Вот и с ковидом тоже стали считать именно вот эти случаи. Потому что в основном-то пациенты умирают от обострения своих хронических болезней. Тяжело протекает как раз вот у хроников вот эта инфекция ковид. Но смертность, она такая же, она сравнима со смертностью от гриппа. Может быть, даже, на мой взгляд, она даже меньше получается, потому что когда сейчас стали, вот вы сейчас очень интересные ссылки да, привели, сейчас вот шведские ученые тоже, буквально сегодня появилась статья, которые исследовали вот наличие иммунитета. Причем вот это только по антителам. Но сейчас уже становится очевидно, что антитела – это не самый главный показатель иммунитета к коронавирусной инфекции. Потому что есть еще так называемый клеточный иммунитет, то есть память нашей иммунной системы, которая, может быть, не дает вот сразу такого огромного количества тех белков, которые вирус, когда он попадает, потом да, нейтрализует, связывает его, разрушается, выводится из организма, а просто запускает вот эту самую да, иммунную систему. И таких людей очень много. Даже в Москве, по-моему, вице-мэр выступал и говорил, что у нас 20% москвичей перенесла, скажем так, не переболела, а кто-то бессимптомно перенесла. Если 20%, то это уже миллионы людей. Большой если посчитать да, смертность, смертность несколько тысяч, то у нас получается даже не 0,1%, а 0,0 там, да, то есть это сотые процента. И тоже понятно, почему. Потому что в Москве все-таки уровень оказания медицинской помощи, он гораздо выше, чем в каких-то других регионах и во многих странах.
Я хотел бы, чтобы вы дали оценку мнению профессора Стэнфорда, Стэнфордского университета, имеется в виду Джона Иоанниса, который в интервью CNN сказал, что COVID-19 является широко распространенным и легким заболеванием, не опаснее гриппа для населения в целом. Ему вторит профессор Скотт Атлас, который в интервью тому же каналу заявил, что идея остановить COVID-19 создала катастрофическую ситуацию в сфере здравоохранения. Эта болезнь в целом легкая, но возникли иррациональные страхи. Он добавляет, что нет абсолютно никаких оснований для массового тестирования населения, которое имеет смысл только в больницах и домах престарелых. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
В основном я согласен. Я тоже считаю, что, как я уже сказал в начале, да, надо успокоиться, с этим вирусом жить, научиться его правильно и хорошо лечить. Мы никуда от него не денемся. Что касается тестирования, то здесь я тоже согласен, что и это сойдет. То есть вот пройдет год и перестанут вот это делать, будут тестировать только тех больных, которые будут тяжелые попадать в больницу, и тестировать будут на все респираторные инфекции, с тем, чтобы понять, что это ковид или это грипп или что-то другое. Потому что иногда схемы лечения, они отличаются все-таки, да, вот лечение там гриппозной пневмонии от ковидной, потому что есть специфические препараты против некоторых вирусных инфекций. И здесь тоже будет специфический препарат. Это очень важно. А затем, действительно, это не имеет большого смысла. Вот сейчас это имеет смысл, потому что для того, чтобы понять, для того, чтобы вот эти уважаемые профессора могли, вот они это заявили, потому что есть результаты тестирования. Вот если бы их не было, они бы, вот так сказать, наверное, бы не смогли, они бы поосторожничали. А поскольку сейчас эти результаты тестирования есть, можно делать и такие заявления. Я тоже с ними практически согласен.
Но, у нас вот есть
но
вопрос,
тестирование да, пока нужно.
Связанный вопрос от слушателя. Насколько корректны результаты экспресс-тестов на коронавирус? Дело в том, что сейчас не при справку, да, что вы прошли тест, в некоторые учреждения не войдешь. Ну и люди как бы задаются таким вопросом, ну не во все, конечно.
Во-первых, сейчас два вида теста. Первый – это вот тест, к сожалению, он только основан на вот методе полимеразной цепной реакции, то есть когда определяется геном вируса, то есть каждый вирус состоит из своего генетического материала и той структуры белковой, которая охраняет, вот сохраняет вот этот самый генетический материал. Сейчас вот эти тесты, которые на вот эту нуклеиновую кислоту, они, конечно, совершенствуются. совершенствуется.
90% да. гарантии, что точно.
Вы знаете,
99%.
Я вам скажу, вот что. Вот чем этот тест, не то что плохо, какой его недостаток. Да. Здесь очень важно правильно взять материал. То есть вот этот соскоб...
Ну, мы видели на экранах.
Да. Я сдавал много раз вот этот самый тест, потому что я во время самоизоляции работал все время и болел, поэтому я его сдавал много раз. И вы знаете, каждый раз после этого разные ощущения. Вот ты даже понимаешь, что вот анализ может быть неточный, потому что ты не очень почувствовал, да, как у тебя вот что-то взяли. Лучше всего было, когда я сам у себя брал...
Вот своими это, же ощущениями да, проверяли ощущениями. Эффект.
Поэтому, да, понятно. Сам метод, да, он очень точный, он даже гиперчувствительный. Вот, как скажем, один из недостатков этого метода, то, что он может дать гипердиагностику иногда в тех лабораториях,
особенно занимается, когда
в другую сторону. Но очень многое зависит от качества взятого материала.
Это интересно.
Да, первое. А вот тест на антитела, он до сих пор еще очень отличается от разных фирм. Вот те, чтобы у нас были вот эти всякие быстрые тесты, это вообще никуда не годится, и на них ориентироваться нельзя. Сейчас есть хорошие отечественные тесты появились.
На антитела.
Вот они более точны, потому что метод иммуноферментного анализа, он у нас в нашей стране очень хорошо разработан. У нас много фирм, которые могут делать такие наборы.
Мы не ответили на один вопрос по вакцинам, но очень важным. Ведь вы же возглавляете наш отечественный, российский научный институт вакцины сыворотки. Вот с точки зрения Михалкова и не только. О том, что вакцина должна быть отечественной.
Вы знаете, я это согласен. Это касается не только ковида. Это касается всего, всех инфекций. Потому что мы в последнее время очень сильно отстаем. И у нас есть, к сожалению, в наш календарь входят вакцины, компоненты которых или сами вакцины мы покупаем за рубежом. Это, на мой взгляд, совершенно неправильно. Вакцины – это вопрос национальной безопасности.
Если уж говорить об импортозамещении, то вот уж где она должна быть?
Вот, вы знаете, но я вам скажу так, что вот здесь, в этой области, никакого импортозамещения не произошло. У нас есть отечественные вакцины, большинство – это отечественные вакцины, но они выпускаются, та же самая, например, гриппозная вакцина, она делается на куриных эмбрионах. А куриные эмбрионы завозятся из Голландии. Вот такими огромными фурами.
Материал,
клеточные, которые на культурах клеток, среда и все, это все тоже, к сожалению, импортное. Пока вот в этой области импортозамещения не произошло.
И но вообще, его можно осуществить?
Вы знаете, да, в принципе, конечно, можно. Вот у нас работала программа
«Фарма». Значит, нужно.
Да, нужно. Нужно «Фарма-2020». В ее рамках ни одной вакцины не было создано.
А вот сейчас
будет. Вот сейчас будет «Фарма-2030». Я уже везде, где мог, написал письма, что там должен быть раздел по созданию наших вакцин. Нам нужно, по крайней мере, 3-4 вакцины, по которым мы отстаем от зарубежных стран, и которые очень важны в нашем календаре. А что касается ковид, безусловно, должна быть наша вакцина.
Ну и вот, наверное, последний в связи с этим вопрос, прежде чем мы прервем, к сожалению, нашу беседу, ну, продолжим ее через неделю. Вопрос о том, продолжающийся все-таки о рукотворности, не рукотворности. Ну, я озвучу вопрос слушателя. Что вы думаете по поводу того, что этот коронавирус является рукотворным? Недавно прочитал, что анализ его состава показал, там 3 элемента, 2 природных и 1 искусственный. Так ли это?
Вы знаете, вот вирус, во-первых, на элементы так разложить нельзя. Говорить о рукотворности, не рукотворности можно по геному, да, по вот той нуклеиновой кислоте, которая содержится. Там обычно всегда видно результаты деятельности, потому что для этого нужно что-то вставить, что-то
следы
поменять.
Какие-то,
следы всегда остаются. Это всегда...
И это легко определимо вставки?
Вы знаете, в общем, всегда это определяется, потому что этот вопрос изучал не один человек, не два, не три, да, а огромное количество людей, потому что была же попытка китайцев свалить все на американцев, американцев на китайцев и так далее.
Да.
Ведь мы говорим китайский вирус. Он не появился в Китае. Мы не знаем, где он впервые попал по популяцию человеческую. Он просто впервые был обнаружен в Ухане. Вот откуда вот эта теория заговора? Дело в том, что в свое время американские вместе с китайскими учеными, то есть Университет Северной Каролины, институт, вот, отдел вирусологии в Ухане, они проводили исследования после того, как SARS попал, MERS, в человеческую популяцию, о том, может ли похожий вирус попасть из популяции летучих мышей человеку. И они лабораторно это доказали. Но это было, что это может быть. Поэтому у них, думаю, что в Ухане были вот эти тест-системы уже на коронавирус лабораторные. И когда в один день случилось сразу в больнице 27 пневмоний, они смогли определить, что это именно коронавирус. Скорее всего, да, там началось. Но вот слух пошел оттуда, что поскольку это в Ухане, да, и что они этим занимались, но это...
То есть это неподтвержденная конспирология. Да, да. Спасибо. Мы еще вернемся в следующей нашей передаче к этой теме. Напомню, гость нашей программы Виталий Васильевич Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сыворотки имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, доктор биологических наук, академик Российской академии наук. И мы не прощаемся надолго, скоро продолжим нашу передачу.
Вы слушаете программу «Визави с миром».